В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 23 июня 2020 года, вторник, 12 часов дня, полдень в Москве. Хорошая погода. И у вас в гостях, как всегда в это время, в прямом эфире, Василий Ласточкин. Мы продолжаем серию передач, посвященную духовному сообществу, так мы ее и назвали. И вот тему этого духовного сообщества мы раскрываем, читая первое и второе послание к Коринфянам. И сегодня мы, читая пятую главу первого послания к Коринфянам, поговорим о проблеме греха в духовном сообществе. И не просто так, поверьте мне, мы говорили в прошлой передаче о проблеме верности, которая включает в себя, с одной стороны, преданность вот этому делу домостроительства, тайны, да, Божией, и с другой стороны, компетентность, точность. И мы говорили в прошлый раз о проблеме духовной компетенции. Вот здесь компетенция духовного человека, уполномоченного определенной властью духовной, апостола Павла, проявляется в том, как он адресует, обращает и говорит о проблеме греха вот в духовном сообществе. Причем, заметим, здесь раскрывается как бы двойной аспект того, что я бы назвал просвещением в духовном сообществе. Первым и главным мы говорили, когда читали вторую главу, проповедь. Конечно, проповедь. Проповедь как в широком, так и в узком смысле этого слова. Проповедь как в смысле вероучительном, так и в смысле воспитательном. И вот второй стороной, которая уравновешивает вот это просвещение с точки зрения возбалансированности, это, конечно, исповедь. Я сейчас не говорю о формальной процедуре. Я говорю о том, что проповедничество и исповедничество, вот эти две неотъемлемые составляющие того, что происходит в духовном сообществе и как оно, просвещаясь, зреет, потому что, конечно же, сознание духовное – это сознание зрелое, это сознание в определенной степени самостоятельное, в смысле ответственности перед Богом, перед людьми, за свои поступки, за свои слова. И вот тут возникает проблема отношения греха. Мы не можем себе позволить роскоши, даже мечты о том, что когда-нибудь будут времена на этой грешной земле, когда в духовном сообществе греха не будет. Это очевидно. Мы не можем себе позволить, с одной стороны, смотреть на него сквозь пальцы, с другой стороны, мы должны и обязаны правильно к нему относиться. Даже тогда, когда мы не в состоянии преодолеть его. Потому что силы греха – это силы очень мощные. Они очень часто бывают недооценены с точки зрения того, что грех может сделать с человеком, который попал под его власть, или, как пишет апостол в послании к Римлянам, стал рабом греха. А с другой стороны, с точки зрения отношения человека и Бога, вот тут мы оговоримся, мы не имеем права его переоценивать, этот грех. В силу того, что Христос на кресте пролил кровь за человека грешного. И пока мы живем вот в этом теле греха и смерти, эта проблема очевидно будет оставаться с нами. И поэтому это очень важно для нас учиться правильному отношению к греху духовному сообществу. И предпосылкой для этого разговора будет, конечно же, последние слова апостола Павла, где он рассуждает о внутренних и внешних. Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. А о чем речь идет? Что проблема греха в духовном сообществе, да, это проблема, которая касается внутренней жизни этого сообщества. Речь не идет о тех случаях, когда христианин ограбил магазин. В этом случае сообщества разные, государства, социальные структуры разные, они на это имеют право реагировать, исходя из тех полномочий, которые у них есть. И тут все понятно, в общем-то. Я сейчас говорю о том, что проблема греха, которая касается, допустим, семьи, будь то супружеская измена, и неважно что, это проблема, которая решается внутри семьи. Это не значит, что семья не может обратиться за какой-то помощью, советом и так далее. Но она решает это внутри себя. Как она эту проблему будет решать? То же самое касается проблемы греха в церкви. В той части, где он касается конкретно членов церкви. И вот здесь хотелось бы уточнить несколько моментов по поводу греха. Мы знаем и понимаем, исходя из притчи Спасителя, как опасно может быть человеческая некомпетенция в противостоянии греху, который, конечно же, сильнее человека отдельного. Это очень четко надо понимать. И вот в этой знаменитой притче о пшенице и плевелах очень хорошо это показано. И мы с вами помним из истории церкви, да и не только из истории церкви, как очень часто в борьбе с грехом убивались грешники, как в переносном, так и в буквальном смысле этого слова. Как, стараясь выпалывать эти плевелы на поле нашей действительности, мы вместе с ними так очень быстро и легко выкорчевываем и пшеницу. Проблема состоит в том, на мой взгляд, что человек сам по себе, он не в состоянии отделить грех от грешника. И вот это связано с тем, что я бы назвал феноменальной природой греха. И в чем же она состоит? По-моему, ярче всего это обозначил Федор Михайлович Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы». С точки зрения такой наглядности, я лучшего ничего, наверное, за последнее время не встречал. Я сейчас не о богословском определении греха говорю, конечно. Там, вот в этом романе «Братья Карамазовы» очень интересный момент, когда два брата Карамазовых, Алексей и Дмитрий, беседуют в саду. И вот Иван Карамазов, а мы, как мы с вами знаем, он был сладострастным, такой любитель вина, женщин, в общем, распутник, если говорить языком таким бытовым и литературным. И вот он рассуждает очень любопытно. Нет, говорит он, широк человек, слишком даже широк. Я бы его сузил. Черт знает, что такое, даже вот что. Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. Вот это феноменальная природа греха. Понимаете? Когда это что-то отвратительное для ума, и привлекательное для сердца в то же самое время. Один интересный христианский публицист, по-моему, по фамилии Маркак, сейчас могу быть неточным здесь, описывает такую историю в Индии, которая произошла с одним миссионером. Когда он купался в реке, было еще не темно, так солнце садилось, но было достаточно светло, такие сумерки. И вот он вошел в воду и увидел на другом берегу совершенно потрясающей красоты обнаженную женщину, которая выходила из воды. И он с такой страстью бросился и поплыл, и плыл достаточно долго и быстро. И когда он подплыл чуть ближе, уже было видно ее лицо, он увидел отвратительную старуху, чье тело покрыто проказой. Пожалуй, такая вот история, притча, которая описывает вот эту феноменальность греха. И вот, сказав это, еще одну вещь добавлю по отношению к греху. Он сам по себе, если использовать медицинские термины, нам сегодня, в одни, когда мы выходим из этой самоизоляции и карантина, это должно быть понятно. Он инфекционен. Человек, подвергшийся влиянию греха, он в каком-то смысле заразен. Он представляет собой угрозу, потому что он распространяет определенные отношения к греху. Он может его, извините меня, это такое слово в кавычках, рекламировать в своей жизни. И мы, помните, я сказал, он остается привлекательным для сердца. И вот почему возникает проблема изоляции или карантина. В каком-то смысле, но я не сторонник буквального применения этого, конечно, мы с вами читаем в Пятикнижии, как поступало сообщество израильское с прокаженными, как прокаженные подвергались карантину. Да? В каком-то смысле грех уместно сравнивать с проказой с точки зрения его распространения. Да? И вот, сказав все это, давайте вот вернемся все-таки к апостолу Павлу и к тому, как он имеет дело. «Есть, — говорит он, — пишет Коринфянам, — верный слух, что у вас появилось благодеяние, и при том такое, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». Ну, во все времена, при всех народах, во всех нравах, то, о чем пишет апостол Павел, ссылаясь на точные факты, если говорить таким юридическим языком, отвратительно в любых сообществах. Это отвратительно, это никогда не считалось нормальным. И вот заметим, что дело тут, в общем-то, даже не в том, что совершилось что-то ужасное, потому что есть, конечно же, как в духовном сообществе, так и не его, две крайности, да, вот по отношению к греху. Первое – это когда все хватаются за голову и начинают выдергивать правила вместе с пшеницами. Ах, какой ужас, как он мог. Последнее происшествие с нашим знаменитым актером очень хорошо эти две крайности показал. А вторая, ну подумаешь, ничего страшного, мы же все люди, мы же грешники. Ну, там, и так далее, и так далее. Вот эти две крайности, от них апостол уходит. А в силу той мудрости, которая, конечно же, у него была от Бога. И поэтому он очень трезво оценивает эту ситуацию. Мы привыкли, знаете, как-то вот эти послания читать с таким, с долей пафоса такого. А ведь это письмо, если говорить таким простым языком. И мы не знаем, можем только предполагать, какая эмоциональная нагрузка у пишущего была в этот момент. Но судя по тому, как последовательно он мыслит, мы четко видим, что проблема даже не столько в самом грехе, в самом падении. Обращается он в тому, как коринфяне, эти незрелые христиане, которые считают себя уже царствующими, компетентными и там какими угодно, они хвалятся этим. То есть он четко пишет, вы бы сгордились, вместо того, чтобы лучше плакать. А я вспоминаю, знаете, вот, наверное, самым для меня поразительным случаем было, когда я посещал, это давно было уже, колонию для лишенных свободы пожизненно, где содержатся люди, в общем, большинство из них, что там греха таить, убийцы. И я увидел однажды, когда выходил из этого учреждения, седую женщину, которая, как я понял позже, была матерью одного из вот этих людей. И вот она вышла из тюрьмы и шла, плакала и говорила, лучше бы он не родился. И мне кажется, вот в этом, в этих слезах, в этом плаче показано отношение к тому греху, который сильнее нас, который пробирается так или иначе в духовное сообщество, в церковь, которому церковь противостоит. И вот здесь еще второй очень важный момент. Церковь борется не с грешником, а с грехом. Это очень важно понять. И в то же самое время мы понимаем, духовно зрелый человек, человек, у которого хоть какая-то есть мудрость от Бога, он понимает, что сам он не в состоянии отделить грех от грешника. И вот почему для нас вот чрезвычайно важным является сегодня, когда в ходу такое, знаете, популярное слово «толерантность», потому что, мне кажется, люди устали от того, что люди во имя борьбы с грехом все время убивают людей. Вот это слово «толерантность», оно такую широкую дорогу открыло в духовное сообщество для греха. Греха, весь ужас которого заключается прежде всего в том, что он отчуждает человека от Бога. А в свое время Клайв Льюис в своих знаменитых письмах Баламута, там один бес другому пишет и говорит, неважно, в какой грех ты соблазнишь своего клиента, нам не это важно, нам важно его отвратить от Бога. Вот это, понимаете, стратегическая задача любого греха, который инспирируется, так скажем, демоническими силами, представления о которых у нас часто довольно абстрактные, а тем не менее эти силы конкретные, они действуют. И вот, обратите внимание, апостол Павел, опираясь на достоверные и проверенные факты, то есть объективную информацию, вот он здесь демонстрирует, пожалуй, самое зрелое отношение к проблеме. Вот тут я хочу оговориться. Конкретного греха. Конкретном духовном сообществе. И у этой проблемы очень много составляющих. Поэтому, понимаете, я когда думаю, когда составляется руководство по борьбе с грехами на все случаи жизни, у меня это вызывает вот такую нездоровую усмешку. Потому что здесь нет какой-то вот, и мало того, не может это быть формулой для вообще обращения к грешникам в момент, когда он совершил грех. И первое, что здесь четко надо понять, это то, что первое, что делает апостол Павел, он пытается отрезвить коринфян, которые в таком чувстве эйфории чуть не хвастаются тем, вот, мол, у нас какие люди в сообществе есть, такое творят, а Бог их все равно любит, надо же как, да? И мы его тоже заодно любим. Может быть, иногда потрясающая у нас способность, мы готовы очень часто солгать во имя любви, и что еще более страшное, убить во имя правды. И вот здесь это вторая склонность, чего только люди не делают иногда во имя любви. И вот я думаю, что когда в формальном духовном сообществе люди недооценивают роль своего отношения к греху или переоценивают свою способность этот грех победить, вот там начинаются проблемы. А сегодняшнее сознание, оно либерально, вот в самом плохом смысле слова. Оно, что значит либерально, вот в моем понимании? Свободно от ответственности перед абсолютным. Оно убирает очень простой путь, это сознание. Оно убирает из сферы своей умственной деятельности вообще понятие греха. Вводится понятие ошибки, преступлений, там чего угодно. То есть вещи перестают называться своими именами. Ну, грубо говоря, вот человек спит с женой своего отца. Уж давайте такими... прямо говорит, что называется, не очень приятные слова. Люди говорят, ах, они так любят друг друга. Да, вот, ну, то есть, я вам просто показываю, как можно вот эту толерантность довести до абсурда с тем, чтобы позволить греху поглотить вообще человека. Сегодня мы имеем дело с толерантностью, которая по большей степени связана с тем, что человека пугают тем, что он будет извергнут из сообщества. Обзовут его гомофобом или еще как-нибудь. И все. И он будет такому остракизму подвергнут. Как и сегодня вот такая обратная сторона. И вот возвращаясь к тексту этого послания. Мы все знаем, что безгрешных людей не бывает, это очевидно. Но когда мы, понимая вот эту неизбывность греха, начинаем оправдывать его опасную убыточность, то есть пытаться у себя в уме сводить к минимуму тот вред, который он наносит человеку. Да? Вот тут апостол, что называется, действует очень жестко. Он требует, чтобы коринфяне, ну, если говорить таким детским языком, объявили ему бойкот, перестали с ним общаться, перестали его, то есть, знаете, как бывает, когда под лицу не жмет никто руку, когда с человеком, совершившим подлый поступок, отказывается разговаривать. В свое время это имело очень сильный эффект на человека. У него, потому что он стоит перед выбором. Или признать свою вину, покаяться и восстановить это общение. Или ожесточиться и выйти из этого сообщества. Вот с точки зрения того, о чем мы говорили, компетентность духовная, она предоставляет человеку такой выбор. Потому что, понимаете, вот в одном своем романе Джон Макаре пишет так, что притворяться, будто ты услышал что-то, чего на самом деле не слышал, довольно легко. Согласен. Такое со всеми происходит сплошь и рядом. А вот услышав что-то, притворяться глухим очень даже трудно. То есть, когда человеку, который в грехе находясь, духовное сообщество, в лице лидера или неважно кого, обращается, называя вещи своими именами, он же не может жить как будто ничего не слышал. Это очень важный аспект, то, что я называю исповедничеством. Я не имею только в виду исповедь формальную, еще раз говорю. Исповедниками называли людей, христиан, которые, ну, которые не, они не были мучениками, они не погибли, но они выдержали испытания и продолжали исповедовать Христа как Спасителя. Вот в этом смысле люди зрелые духовно, они говорят и называют вещи своими именами. Говорят в духе кротости, говорят в духе любви, понимая, что человеческий гнев, он не может творить Божьи правды. И вот это сегодня это привилегия, от которой очень многие отказываются. Как один политик сказал, сегодня можно делать все, что угодно, только одного нельзя – называть вещи своими именами. И поэтому первое, что происходит здесь, в общении апостола с Коринфской церкви, он называет вещи своими именами. Второе, о чем я хочу сказать, это то, что существуют пределы, границы, если хотите, до которых мы можем позволить среде влиять на себя. Существуют пределы, до которых мы можем позволить себе влиять на среду. Они есть. И за этими пределами не может быть никаких оправданий, никаких извинений. Да, и вот поэтому все аргументы по поводу того, что вот жизнь такая, не мы такие, жизнь такими нас сделала. Вот эти аргументы всегда действуют внутри любого сообщества, любого. И, конечно же, общества-сообщества. И он обозначает эти пределы очень просто. Есть пределы правды, за которыми все разговоры о любви становятся бессмысленными. И поэтому, говорит, удалите его от себя. Позже, вот мы будем с вами читать второе послание Коринфянам, он будет умолять Коринфян его простить и вернуть. Восстановить его. Но, как мудро сказал Экклезиаст, всему же свое время. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время разрушать и время строить. Потому что пока согрешивший гордится своим грехом. Пока окружающие воспринимают ситуацию как нечто допустимое, он говорит, какие вы снисходительные. Они были гораздо менее снисходительны к самому апостолу Павлу, предъявляя ему множество претензий, как мы будем с вами читать в дальнейшем в этих посланиях. И здесь вот я еще раз хочу повторить. Это конкретный случай, в конкретном сообществе, в конкретной ситуации с конкретными людьми. Это очень важно, потому что, понимаете, практики отлучения от церкви в то время не было. И, понимаете, вот сегодня, когда пытаются эту проблему регулировать, говорят, вот за это можно отлучить, зато нельзя. Понимаете, это такой подход, он утилитарный, внешний и довольно поверхностный. Когда церковь православная заявила о своем отношении к Толстому, к его философии, к его заявлениям по поводу Христа, это был мужественный поступок, верный. Это был отказ общаться с человеком, который не признает в Христе того, кем его почитает церковь. И поэтому, понимаете, вот когда мы смотрим или рассматриваем вот это слово «отлучение», когда к нему подходит формально, это такая практика борьбы с икономыслием получается. Когда этим методом вообще не пользуются, приходите кто угодно в наш магазин по оказанию религиозных услуг, это ведь тоже вызывает, ну, мягко говоря, недоумение. Сегодня вообще мы имеем дело с ситуацией куда более серьезной. Человек может быть изгнан из одной общины и спокойно пойти в другую. Рынок религиозных услуг, скажем так, богат, И поэтому вопрос о том, насколько действенен этот механизм отлучения, он очень под большим сомнением стоит. Но об этом мы поговорим после паузы небольшой, я немножко переведу дыхание. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
23 июня 2020 года, вторник, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласточкин в гостях в прямом эфире. И мы, читая пятую главу первого послания к Коринфянам, говорим о проблеме греха. Коротко так, резюмируем, мы говорили с вами о том, что природа греха такова, что он отвратителен для ума и привлекателен для сердца. В этом его феноменальность. Он инфекционен. Мы говорили также, что вот практика проповеди и исповеди в церкви важна при обращении к греху. Проповедь должна объяснять, обличать. Исповедь должна указывать конкретно, да? И вот здесь встает вопрос о каких-то практиках по борьбе с грехом, да, методиках, если говорить так, технологиях, насколько вообще это уместно. И одна из них – это отлучение от церкви. Во многих случаях, к сожалению, это работает, как работает борьба с сорняками, во имя которой уничтожаются здоровые растения. Человек, отлученный от церкви, очень часто пропадает. Поэтому нельзя, вот две вещи, которые я хотел бы указать здесь, в том, что, понимаете, нельзя распространять один прецедент, один случай на все сразу, одинаково. Нельзя все случаи сводить к какому-то одному методу борьбы с ним. И здесь апостол Павел, на мой взгляд, я в этом убежден, говорит не о методах борьбы с грехом. Для него главное выразить отношение к греху. И он здесь использует поэтому образ, пример закваски, которая квасит все тесто. Мы уже с вами говорили еще об одном аспекте греха. Он инфекционен, он распространяется. Конечно, и поэтому мы не можем, понимаете, когда болезнь на разных стадиях, с болезнью по-разному борется. Бывают ситуации, когда нужно вовремя объявить карантин. Бывают ситуации, когда нужно другие методы использовать. Здесь много факторов. И сегодня, на мой взгляд, вот в таких жестко консервативных сообществах, когда человека отлучают, мне кажется, люди забывают одну вещь. При сегодняшнем вот таком изворотливом, достаточно религиозном сознании и очевидном, уж простите меня за это выражение, разнообразии рынка религиозных услуг, человек может легко ходить во все церкви, какие ему вздумаются в городе, и творить все, что он хочет. И можно сколько угодно кричать с кафедры его отличать. Это проблема вот этого возврата его, внутри него, это не решит. И здесь апостол очень четко оговаривается, как он употребляет власть духовную. Власть, в которой присутствует ответственность перед тем, кто ее дал, перед Богом, перед Иисусом Христом, который, властью которого апостол Павел и стал учредителем, если говорить так, этой церкви. И здесь, вы знаете, это ощущается, когда ты читаешь это послание, особенно в греческом тексте, вот тяжесть этой ответственности перед Богом за человека, который отлучается, она чувствуется. Вот почему так не удивляет, что во втором послании к Коринфянам апостол Павел умоляет вернуть этого человека в церковь. И это совсем не похоже на то, знаете, как иногда политики жертвуют пешкой в игре, когда провинившегося там сотрудника просто выгоняют, увольняют, избавляются от ненужного. Он не жертвует здесь подвластным ему человеком во имя репутации церкви среди внешних, потому что мы с вами читали вначале, грех этот он поразил даже тех, кто не в церкви был. Как этот человек вступил в такие близкие отношения с женой своего отца, и они там радуются, они что там, с ума сошли, что ли, все эти христиане? Так вот, поступок, решение апостола Павла – это не жертва в угоду вот этому общественному мнению. Внешние не судят это. Их судит Бог. И вся суть вот того, что делает апостол Павел, описывается ими сами. Плоть согрешившего человека предается во власть демонических сил. Разрушается. Потому что основа, опора греха – это наша телесность. Мы живем в теле греха и смерти. И здесь вот он напоминает мне, знаете, такого хирурга, который принимает решение об очень сложной операции. Когда, может быть, человеку надо ампутировать руку или ногу ради того, чтобы его спасти. Вот это такого же порядка решения. И вот что происходит? Действия подобного порядка, они, как там, мы и в псалмах читаем, что Бог ведь владычествует не только над духом, но и над плотью. Здесь власть иного порядка освобождается. Власть вечного над временным, власть духа над плотью. И иногда вот этот порядок восстанавливается за счет разрушения внешнего. И единственный путь иногда сохранить внутренний. Потому что человеческие ресурсы, в том числе и противостояние Богу и его святости грехов, они ограничены. Они исчерпываются рабами Бога. Сколько нужно пить, чтобы умереть от цирроза печени и так далее, и так далее. То есть здесь речь идет о том, что Христос торжествует здесь. Но совсем в ином смысле слова. Он торжествует не так, как торжествует грешник в рамках такой вседозвольной безнаказанности. Вот я, смотрите, я вот делаю то, и не умираю, не болею, вообще все в порядке. Есть торжество иного рода. Здесь торжествует человек в искреннем покаянии перед Богом, за тот грех, в который он пал. Грех, который всегда отвратителен для ума и всегда привлекателен для сердца. Любые попытки, как это сказано замечательно, как в уста Дмитрия Карамазова вложил эту мысль в Достоевке, любые попытки сузить человека, они невозможны. Вы не можете его превратить в робота или в растение. Вот об этой проблеме очень хорошо сказал Альбер Камю. Правда, он обращался к другой заразе, к заразе фашизма, которая проникла в общество, и не только немецкое. Вот смотрите, что он пишет. Потрясающе. Это он пишет в своем эссе, называется «Бунтующий человек». Но с того момента, когда по слабохарактерности преступник прибегает к помощи философской доктрины, с того момента, когда преступление само себя обосновывает, оно, пользуясь всевозможными силлогизмами, возрастается так же, как сама мысль. Раньше злодеяние было одиноким, словно крик, а теперь оно столь же универсально, как наука. Еще вчера преследуемое по суду, сегодня преступление стало законом. Он здесь говорит о концлагерях, о загонах для рабов. Понимаете, смотрите, что происходило-то, когда к власти приходили нацисты и Гитлер. Вещи стали называть другими именами. Убийство больных людей, эвтаназию, стали называть избавлением от неполноценности в нашем обществе. Как грамотно. Массовое уничтожение евреев – решение вопроса. Вот что опасно, да? Мы с вами знаем, сколько было различных сект христианства. Возьмите ту же Хлыстовщину и многие другие, которые во многом начинались именно благодаря тому, что люди эту четкую проблему греха не обозначали ясно. Когда вещи называли своими именами, когда возникла дурная пословица «не согрешишь, не покаешься». Раз Бог любит нас такими, как есть, давайте грешить еще больше, Он нас будет сильнее любить. Такая логика тоже была. Поэтому для нас очень важно понимать всю опасность этой феноменальной природы греха, всю нашу склонность выдавать желаемое за действительное и называть вещи другими именами. Мы не должны игнорировать грех. Мы должны жить покаянием, обновлением. Поэтому в отношении к греху не может быть и речи о каком-то идеализме. Да, мы победим весь грех. И не может быть, конечно, речи ни о каком прагматизме. Мы какие-то грехи победим, а какие-то пусть остаются. Не может быть речь, конечно, идти о фанатизме. Мы сейчас весь грех разрушим вот до основания, да, прям. Любое торжество подобного рода, оно внешнее. И оно не будет до конца действительным, пока внутри человек не будет правильно относиться к греху. Тот факт, что вор не сидит в тюрьме, не должно делать наше воровство приемлемым. И поэтому блудников наказывает Бог, независимо от того, как чувствуют они себя в этой жизни. Люди, разбивающие женские и мужские сердца, оставляющие детей без отцов, не может быть никакого гуманного отношения к поступкам их. Хотя сколько угодно можно пытаться этих людей понять хотя бы. Наверное, они хотят быть счастливыми. Но ведь этот человек же не оправдывает, правда? Так же, как не может быть победы в соревнованиях, если я обманул судей. Даже если мне повесили золотую медаль на грудь. Какая разница? Если я-то внутри знаю, что я не выиграл состязание, а я просто своему конкуренту подставил ножку. В этом смысле любые внешние победы над грехами, они недействительны, если я внутреннее отношение к нему не поменял. И последний, конечно, союзник греха, самый мощный, самый сильный – это лицемерие. Это, безусловно, особенно религиозность. Его ужас в том, что оно профанирует само понятие святости. Знаете, такие появляются, вот они были во времена Христа, религиозные чистоплюи. Люди, которые, отцеживая комара, глотают верблюда. Вот они приводят Христа к Пилату, сами не заходят во двор, чтобы, не дай Бог, не оскверниться. Потому что там же язычники, с ними нельзя общаться, у нас Пасха сегодня. Вот это такое чистоплюйство, да, когда, ведь они же очень много фарисеи обличали грех, грешников, они так себя вели. И знаете, это вот, когда вы купаете младенца в корыте и выплескиваете его вместе с грязной водой. Вот все эти внешние попытки бороться с грехом, они несостоятельны. Одна вещь очевидна здесь, и такой посыл здесь вот какой. Греховность наша фактическая, а мы все грешники, это надо понимать и признавать, и осознавать. Она не должна для нас становиться привычной, удобной, приемлемой. Это должен быть все время тот самый, о котором Честертон говорил, гвоздь в ботинке, который напоминает нам о том, что все наши мотивы могут быть связаны с грехом. Что есть что-то в грехе, что привлекает наше сердце, каким бы он отвратительным ни был. Это помогает нам оставаться трезвыми людьми. А там, где трезвость, там приходит и ясность, там приходит членораздельность, там приходит понимание конкретной ситуации. Вот почему самый главный, наверное, спутник вот этого нечестия внутреннего – это утрата способности судить все изнутри, каким бы красивыми там внешними наши рассуждения не были. И вот эту-то способность коринфяне теряли, находясь в городе, в общем, не самом благопристойном и добродетельном сообществе, в портовом городе, где процветала храмовая проституция, где было идолопоклонство, блуд всякого рода. И вот церковь в этом сообществе должна была быть адекватной внутренней. Только тогда можно трезво относиться к внешнему. И вот заканчивая эту передачу, я хочу пожелать нам всем вот чего. Понимаете, вера в человека, говорит, вот вера в человека, нет. Сердце, как пишет Иеремия, лукаво и крайне испорчено. Безусловно, верить можно только Богу и Христу. Вся наша вера в человека, она относительна и всегда условна. Мы доверяем человеку, говоря ему правду, доверяя, что он его слышит и примет. Мы доверяем человеку, принимая его таким, какой он есть. Но вера в человека никогда не может быть безоговорочной. Существуют пределы, за которые очень опасно выходить. Здесь будет еще апостол Павел говорить о том, что мы не должны искушать Бога. Можно сколько угодно говорить о любви Бога, но прыгать с крыши 20-этажного здания, чтобы испытать его любовь, не стоит. Это касается греха. Я наблюдаю очень часто, как вот, психология во многом удачно пытается выпрямить души преступников. Но кто будет выравнивать их дух? Разве можно без Христа вообще пытаться даже понять и оценить вот эту проблему, всю ее тяжесть, все ее коварство? Вот почему меня утешает всегда мысль пророка Исаии, чтение которого мы закончили. Мы верим, что Господь, Он не доломает надломленную трость и не угасит курящийся лен. На это мы надеемся, когда отказываемся общаться с человеком, который упорствует в своем грехе. И дай нам Бог, чтобы с нами поступали так же, чтобы это нас отрезвляло, когда мы поступаем неправильно. И я хочу пожелать вам всем мудрой трезвости, благоразумия в нашей ответственной жизни в духовном сообществе. Спасибо вам за внимание. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего вам доброго. До новых встреч.